говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который начинается в час прессы, 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Телевидение проводило, наконец, старый Новый год. И на первом воскресном времени еще раз вспомнили про события года ушедшего. На экране спрессовалась эпоха, потому что за 10 минут промелькнули кадры триумфатора Путина на фоне толп сторонников и партийцев, деятельного и заботливого Медведева на фоне детей, школьных столовых, компьютерных классов, машин скорой помощи. А потом, как на ускоренной промотке, кадры живого, а потом и упокоившегося Ельцина, под эпохой которого, напомнили за кадром, подведена черта. Основной же посыл рейтинга событий 2007 года – все у нас хорошо, особенно на фоне геополитических ошибок соседей дальних и неспокойной демократической чехарды соседей ближних, про которых, имею в виду Грузию и Эстонию, еще раз с удовольствием напомнили, как именно там тренировались разгонять несогласных и как на Украине тяжело строили демократию. Вести недели отработали уже в обычном режиме. Обширный отчет о поездках Дмитрия Медведева, он с моряками, военными и журналистами. В кадре Дмитрий Анатольевич старательно раскован. Как только определилась его судьба, напора, во всяком случае, на экране у Медведева чуть добавилось. Но, конечно, выдающиеся телевизионные события минувшей недели, трансляция торжественного приема президента в честь начала России, в России года семьи. Известные и просто семьи, многодетные, патронатные, приемные. Известные дети, просто дети, и дети-герои, комбайнеры, спасатели и таланты. Все они, и взрослые, и дети, были прославлены на всю страну, что само по себе, конечно же, замечательно. Рассказав историю маленьких героев, ведущая вечера Мария Шукшина выразительно смотрела на детей и напоминала им, что они хотели что-то спросить у главных гостей этого торжества, Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Другой ведущий, Иван Ургант, помогал ребятам встать на стул и держал микрофон, пока старательные дети старательно спрашивали, кем хотели в детстве быть вы, Владимир Владимирович, и вы, Дмитрий Анатольевич, какие сказки любили Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. Кто был героем детства Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича? Дяди по очереди отвечали, сначала Владимир Владимирович, а потом Дмитрий Анатольевич. Причем Владимир Владимирович уже так хорош на экране, он улыбается, шутит, реагирует, что по органичности его существования в кадре и умению пробивать экран стал лучше многих телевизионных ведущих. Новая ритуальность для нового преемника. Какой будет предвыборная президентская кампания на экране, которая для Медведева уже началась? Какую драматургию будут создавать для этого политического дуэта, уходящего с вершины и восходящего на вершину? Станет ли тема семьи основным содержательным фоном грядущей кампании? Об этом наш сегодняшний разговор с профессором Высшей школы экономики Иосифом Дзелашинским. Добрый день,
Иосиф
Михайлович. И во второй половине часа я записала мнение Ольги Маховской, психолога, сотрудника Института психологии Российской академии наук, который со своей точки зрения попробует нам рассказать, как выглядит эта ситуация. Ну, а вы можете присоединяться к нашему разговору и попробовать рассказать нам о своих впечатлениях вот этой первой предвыборной недели, хотя еще не объявлена предвыборная кампания, но, по сути дела, на экране она уже стартовала, и Центр избирком уже представил свои агитационные материалы, которые на самом деле тоже уже в том или ином виде, не как агитационные, но как к году семьи, развешаны по всем городам и весям России. Поэтому пишите на пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для всех регионов России, и посылайте сообщение на СМС номер +7 903 743 2801 и высказывайтесь. Иосиф Михайлович, вот прежде чем мы перейдем к попытке обсудить, какая тут мифология рождается, почему именно семья и так далее. Ответьте мне, если вы тоже понимаете про это, что произошло с любовью россиян. Я вот смотрю социологические данные, и, в общем, на них ссылаются, и все в превосходных степенях говорят о том, как растет рейтинг у Дмитрия Анатольевича. Но такое ощущение, что рубильник переключили, да, и рейтинг зашкаливает. А как же предыдущая эта любовь? Владимир Владимирович все еще любит, но такое ощущение, что через месяц перестанут. Вот что с этой любовью происходит?
Понимаете, есть, извините, любовь, которая зарождается внутри тебя. И эта любовь намного, надолго, иногда на десятилетия. А есть любовь, которая связана с необходимостью продемонстрировать свою лояльность. Россияне очень четко различают вечную любовь и любовь, так сказать, ситуативную. Поэтому в данном случае, мне помилу хорошее, по-хорошу мил, или наоборот, я же не помню.
По-хорошему мил.
По-хорошему мил. Значит, в данном случае он единственный суженый, назначенный, но как было всегда в старой классической семье. Привели, сказали, вот тебе, люби. Лучше любить, чем не любить, естественно, легче относиться. Поэтому, кого бы не назначили, даже, помните, Зубкова, когда предъявили в качестве претендента, тоже 34% готовы были полюбить его немедленно. Я думаю, что в данном случае это чисто такой психологический способ защитить себя от необходимости всерьез относиться к этому процессу. Тут нет еще любви.
Нет еще любви, ага. Ну хорошо, а что тогда вот с семьей? Просто заявлено было очевидно, во всяком случае, медийно это сформулировано. И первый поход в кино Медведева с семьей на семейный фильм. И вот это вот торжественное празднование начала года семьи. И, естественно, его позиционировали даже на Рождество. Он стоял с женой в окружении детей, ну, вообще детей, вот неких таких превозвестников будущего. Да? Что это означает для нас, для страны, для компании возможной?
Вы знаете, у меня ощущение, что мы с вами, не только с вами, со всеми, присутствуем при рождении нового витка о государствлении страны. Напоминаю, ведь указ президента был подписан, по-моему, в июне или июле прошлого года о годе семьи.
Да.
И ничего, и ничего. И вдруг, да, все поехало, как вы подметили, как раз в связи с началом избирательной кампании. Я посмотрел прессу, большая часть экспертов утверждает, что это нужно, ну, эксперты всегда циники, да, это нужно для того, чтобы снять демографическую проблему. Да, нужны дети, нужны рабочие руки, нужны солдаты и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что на самом деле здесь замах куда более серьезный. У меня ощущение, что проблема семьи становится национальной проблемой, национальной. Ну, грубо говоря, выстроили вертикаль государства, она есть. Выстраиваем, достраиваем вертикаль общества. Есть общественная палата, есть общественная палата в регионах, то есть общественная сфера уже выстроена. Осталось последнее – достроить вертикаль семьи. Тогда мы увенчиваем нашу национальную мифологию, создаем национальный вертикаль, где все в порядке, наверху отец народа, неважно, кто он, да. Дальше семья как инструмент, охватывающий личность. Потом общество как структура, охватывающая семью. И, наконец, безбрежное государство, которое контролирует все процессы. То есть мы сейчас присутствуем при выстраивании вертикали семьи. Вот это, мне кажется, очень важно, о чем надо поразмышлять. Дальше начинается мифология семьи. То есть я посмотрел слоганы и картинки, логотипы, которые предполагались к году семьи, они все пронизаны идеей державности. В принципе, семья – это ведь частное дело человека, да? Ну, это, в конце концов, называется общественный институт, ячейка семьи. Сейчас мы с вами присутствуем при рождении нового слогана «Семья – дело государственное».
Да.
Заметили, да? Поэтому мне представляется, что это не проходной предвыборный номер. Это центральная проблема, которую будет решать новый президент. Создание такой семьи, которая была бы встроена в структуру государственного управления. Управляемая семья. Мы имеем управляемую власть, управляемое общество, и будем иметь управляемую семью.
Иосиф Зелашинский, мы прервемся на короткое объявление.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодняшний мой гость – профессор Государственного университета Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский, социолог, человек, занимающийся психологией журналистики и того, как мы воспринимаем и что мы делаем для того, чтобы медийные образы работали или не работали. И мы обсуждаем тему, ну, такой вот начала... начавшейся драматургии предвыборной кампании и как она вписывается в совершенно новую стилистику, до сей поры действительно никогда не используемую, по крайней мере, в последние 20 лет, стилистику семьи, домостроя, детей и вот того, что, какой сценарий в этом, в результате этого должен появиться на экране. И все, о чем вы говорите, это все понятно, но я тогда не очень понимаю, кто здесь герой, кто антигерой, каковы взаимоотношения в этом сценарном модуле.
Аня, вы сказали 20 лет, ведь это почти правда. Дело в том, что 1994 год был объявлен ООН Международным годом семьи. И в России об этом вообще, по-моему, никто не знал. То есть такое было ощущение, что нас это не касается. Потом, напоминаю, в 2004 году тоже в России были множество акций, связанные с проблемой семьи. У меня даже какие-то там бумаги есть, общероссийский проект с участием СМИ и прочее, прочее, прочее. СМИ проигнорировали.
А, ну да, то есть это к вопросу, почему сейчас.
Да, и власть проигнорировала тогда все эти инициативы, и журналисты проигнорировали, и прочее, прочее, прочее. То есть мы сейчас, выстроив, вернусь к своей идее, которую сформулировал, выстроив некий фундамент, и перешли к самому главному, к созданию глубинного основания для нового типа государства. Управляемого государства с управляемым населением на, ну, на всех уровнях. Но тут есть проблема. У меня ощущение, что не все получится. Потому что... выстраивая подобного рода систему отношений, надо четко понимать, что нынешняя семья другая. Мы имеем сейчас в России три типа семьи. Это архаическая семья, семья трудовая, да, крестьянская, большая. Это мечта Медведева, если он говорит то, что он думает. Он там пару раз...
А он уже как-то, да, по-вашему, сформулирует это?
Да, вот я нашел у него мысль, где вот... проведение года под знаком семьи в России говорит о том, что в стране появилась новая философия взаимоотношений между семьей, государством и обществом России. Кроме этого, в России надо возродить культ большой семьи, потому что благополучно является такая семья, которая связана с всех родственниками, надо силы для развития. Это классическая схема архаичной, крестьянской, большой семьи, многопоколенной, да, где главная задача всех членов семьи была, ну, обеспечить выживание рода, семьи и так далее, и так далее. На самом деле такая семья осталась только в странах, где сельскохозяйственный труд по-прежнему основной. На смену этой семьи пришла индустриальная семья, где задача членов семьи – помочь друг другу осуществиться. Да, у всех есть работа, у всех есть дело. Это, как правило, двух-трехпоколенная семья, не больше. А сейчас мы с вами имеем вообще другой тип семьи, который, видимо, сильно пугает нашу власть. Это то, что называется современная семья, когда люди объединяются не для того, чтобы... вместе трудиться, они работают в разных местах, и не для того, чтобы детей воспитывать. Потому что, как правило, детей отправляют к бабушке, да, или нанимают бонну, а для того, чтобы вместе получать удовольствие от жизни. Я понимаю, что это вызовет сейчас гнев у некоторых наших слушателей, но это вот та самая постмодернистская семья. Она не нравится государству, она неуправляемая. И именно сейчас наше государство, вместо того, чтобы попытаться найти схемы эффективных взаимоотношений между этими тремя типами семьи, четко говорит, нам нужна архаичная, большая семья, объединяющая людей по кровно-родственному признаку. Не по духовному, не по социальному. И вообще речь не идет о том, какая семья нужна по качеству, а вообще семья. Между тем, если вы оглянетесь вокруг, и любой из нас оглянется вокруг, увидит, что...
Ну, семьи очень разные.
Да, и я бы половине не разрешал детей иметь, извините меня за это выражение. Потому что это ужас ведь.
А, хорошо, тем не менее, вот если все-таки отойти от... это отдельная тема, очень интересная и очень серьезная. Но все-таки как же будет выстраиваться? Если, вот говорим, семья, да, ну пусть пока она вот такая, традиционнее все-таки в стране воспринимать ее такую как общинную, как архаичную, так привычнее. И очень многие из этих связей, собственно, оставлены. Хотя вот даже в новом фильме «Ирония судьбы» как раз показано, что у нового поколения... Все старое, связи родительские, романтические увлечения и друзья тоже из какого-то прошлого. Бог с ним. Все-таки драматургически, как два наших персонажа, один из которых уходит, но не уходит, другой приходит, будут выполнять вот роль людей, которые эту идею продвигают, а главное, где конфликт-то? Ну, как вот...
Аня, помните греческую мифологию? Да. Был бог Кронос и был бог Зевс.
А, да, это... Нет, мне тут один из коллег сказал, что в русской истории бывало, когда царские троны делались двумя окошечками, и советующие в два уха двоим при дипломатических приемах... говорили и сообщали.
Я думаю, интрига будет все-таки другая. У меня ощущение, что Владимир Владимирович Путин, поиграв в отца народа и в лидера нации, попытается заняться практическим переустройством общества, предоставив возможность новому президенту разыгрывать эту роль, которую вы предлагали ему, то есть роль отца народа. Он будет делать, а Медведев будет представительствовать. Вот примерно такая будет схема. Это как отец и мать.
То есть понятно? У нас отец и мать, понятно.
Да. Но извините, что они из одного пола, но логика будет примерно такая. Угу. Реальное управление в семье.
И пожестче, поопределеннее, поэнергичнее.
И такое
более заботящееся, социально ориентированное.
Да. Иногда. Вот такая будет интрига.
Ага. То есть вот у нас так распишутся по вашему роли. То есть не учитель и ученик, старший брат и младший брат.
Нет, я думаю, вот что они будут по-другому. Опять же, нормально. Я на каком-то из сайтов обнаружил любопытные тексты. Они тоже появились в связи с годом семьи. Нация – это семья. Следовательно, у семьи должен быть глава. Дальше глава, естественно, только дает приказания. Кто-то же их выполняет. Даже не приказания, а задает программу. Поэтому будет выстраиваться, не может быть двух отцов,
ну, естественно,
понимаете.
Да. Тогда в этой логике понятно, почему на торжестве телевизионном, вот, который нам показали, нет, был Медведев один, и Владимир Владимирович один. Потому что, ну, тогда присутствие вокруг них их семей, наверное, чего-нибудь бы в этой драматургии могло нарушиться. Ну, я так думаю.
Я думаю, что сейчас телевизионные креаторы... как раз сидят и продумывают. Они еще не получили нужных указаний. Они только нащупывают эту будущую интригу. И я думаю, что еще где-то месяц-два это будет нащупываться.
Ну да, то есть куда выводить, с кем,
да,
кого.
Да, да. Единственное, что я знаю точно, что мы будем сейчас непрерывно показывать успешные семьи, большие семьи с большим количеством детей и так далее, и так далее. То есть эту идею, идею архаичной многопоколенной семьи, телевизионщики уже усвоили. И те, кто вывешивает рекламу...
Ну, и сериалы последнего времени, собственно, уже были с такой тематикой, хотя вряд ли кто-нибудь об этом всерьез думал, но оно и имеет, в общем, интерес у публики. И сериал «Громовый», и вот все то, что идет по Первому каналу, где есть как раз вот эта поколенческая семья.
Ну, вот есть какая-то неизбывная тоска по понятному образу жизни.
Ну да.
Большая, наверное, понятная семья, большое понятное государство, да, понятная власть. Поэтому вот эта чесполосица, которая была в эпоху Ельцина, да, невнятица и прочее, она так всех разозлила, что все хотят простоты и ясности. Поэтому, но я не думаю, что это надолго.
Угу.
Я не думаю, что идея многопоколенной семьи вдохновит
А что ж тогда у нас ЦИК-то, вот с одной стороны, значит, он рассказывает нам, и вы уже рассказали про некоторые логотипы и символы, да, вот этот триколор и детские рисунки со словами «президент о всех заботится», «президент самый умный», «президент он хороший», где обязательно действительно есть мама, папа, некоторое количество детей. А, да, и второй тип наглядной агитации, которая представлена, они сами ее назвали хулиганской, и, скорее всего, она вряд ли будет размещена, но это такие кинематографические плакаты на фоне «Матриц», «Зора» и так далее, там, с пистолетами и прочими вещами. Зачем? А это что, тоже такие пробные истории?
Ну, это опять возврат к простым мифологическим оппозициям. Добро и зло. Да, семья спасает каждого. Надо избавиться от врагов, семейные враги и прочее, прочее, прочее. А, кстати, к вопросу о тех самых логотипах. Вот текст. Женщины мягкие и терпеливые, мужчины прямые и сильные, семья – это разный характер и терпение. Возвращаемся к классическим мифологическим оппозициям. Еще один замечательный совершенно логотип. Логотип изображает счастливую российскую семью, выполнен на цветах российского триколора, все члены держатся за цветок любви и счастья. Надпись «Россия» уточняет, что этот год объявлен только в нашей стране. То есть люди, которые призваны создавать образы, они мгновенно окунулись в эту архаическую мифологию. Заметьте, ни у ЦИКа, ни здесь не возникает идеи семьи работающей. Семьи...
Нет, это очень эмоциональные слова, потому что если мы видим вот сейчас в Москве, в нескольких городах, это любовь пишется, это мы уже проходили, да, все у нас получится, русский проект «Привет 96-му году», или «Голосуй сердцем», это все эмоциональный посыл, там других, ну, может быть, это и нормально, когда идет речь о эмоциональном воззвании.
Я думаю, вы понимаете, я думаю, что наши слушатели понимают, что, в принципе, мы все с вами уходим из эпохи иррациональных символов и представлений в эпоху рациональных, вполне, так сказать, рассчитываемых действий и поступков. И страсть к эмоциональным и рациональным образам – это как раз опять тоска по простоте прошлого. Вот все, что сейчас происходит, это некая тоска. Рано или поздно тосковать придется заканчивать, да, и окунаться в прозаический мир реальных отношений. Когда семья – это место, где люди взаимодействуют по некой программе, удобной для них двоих и так далее, и так далее.
Иосиф Зелашинский, мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. И напомню вам, что отчасти этот разговор, вот любопытный, как мне кажется, в начале года о настроениях россиян, о последних исследованиях того, что и как думают россияне по поводу себя и своего будущего, мы продолжим в программе «Время гостей». Мой гость сегодня – директор Левада-центра Лев Гудков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Британский посол в Москве Энтони Брентон вызван в МИД России. Как сообщили в дипломатическом ведомстве, это связано с ситуацией вокруг деятельности Британского совета. Филиалы просветительской организации в Петербурге и Екатеринбурге, несмотря на запрет, продолжили работу после новогодних праздников. В городе Железноводске Ставропольского края при взрыве в жилом доме погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. Их тела нашли под завалами разрушенного здания. Районный суд Назрани отложил начало слушаний по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. Заседание перенесено, так как в суд пока не поступили ходатайства ответчиков, сообщила сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Квартира дома, где они укрывались, была взята штурмом силовиками. Не исключено, что под завалами могут находиться еще до 3 тел боевиков. Израиль и палестинская автономия начнут сегодня переговоры по ключевым проблемам ближневосточного конфликта. На юге Таиланда экстремист убил 8 солдат, одного из которых обезглавил. По данным командования, солдаты патрулировали территорию в провинции Наратьяват, когда произошло нападение. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он впервые за годы своего президентства посетит Саудовскую Аравию. Резко ухудшилось состояние здоровья бывшего индонезийского диктатора Сухарта. У 86-летнего Сухарта серьезные проблемы с сердцем, легкими и почками. В Калифорнии объявлены имена обладателей престижной кинопремии «Золотой глобус».
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день еще раз. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговор о том, какая драматургия будет выстроена телевидением, да и креаторами, теми, кто придумывает образы для грядущей предвыборной кампании. Как в этом контексте выглядит политический дуэт Владимир Путин-Дмитрий Медведев. И сегодня разобраться во всем этом нам помогает Иосиф Делашинский, профессор Государственного университета Высшей школы экономики. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Сейчас я быстро читаю сообщения с пейджера, Иосиф Михайлович, и вы их прокомментируете, а потом еще задам несколько вопросов. Значит, вот различия в любви, вот все сразу про любовь. Все-таки есть. Народ любил Сталина, естественно.
Я не хотел об этом
кроме
говорить.
Кроме недобитых врагов. Неважно, как он назывался, генсек, все-все, мина или еще как-то. Дальше идет любовь просто по должности. А как зовут сидельца на этой должности, тоже очень смешно. Не суть важно. Александр. Мария пишет. Уважаемый Качкаева, как же вы ненавидите Россию? Почему такие хорошие начинания, как год семьи и все то, что против курения... И что хорошо для русского человека, вы с такой иронией об этом сообщаете в эфире. Ничего подобного. Я как раз сказала, что год семьи – это прекрасно само по себе. И, наконец-то, и детей, и мам, и пап, и бабушек, и дедушек вспомнят, что совсем не дурно. Другое дело, что когда это все в пиар бесталанный превращается, вот это мне не нравится. Я честно об этом могу сказать. Дамы и господа, вы что, издеваетесь? Какая семья? Если бы власть была заинтересована в укреплении семьи, она бы не позволила показывать похабщину на НТВ в Новый год. Все это фальшивка. Это Александр нам пишет. Лично у меня от подобных зрелищ возникает глубокая ненависть и стыд. Это еще один Александр из Сызрани. Никакого... Так, Агус, не понимаю, что это такое. Господин Добрый написал. Он подошел к киоску, нашел там новую газету. А, новую газету «Аргументы недели». Жизнь с ней становится разнообразнее и, думаю, становится лучше. Так, каким... образом будет увеличиваться рождаемость. По субъективным планам задания распространяться будут. А, это просто не по субъективным, а по планам, видимо, в плановом хозяйстве. Владимир Киселев из Междуреченска. Ну, вот первые такие реакции.
Ну, я бы изгруппировал в два комплекса. Первый – это очередная критика в наш адрес. Да, некоторая часть наших слушателей полагает, что мы... исключительно цинично и плохо относится к власти.
Да. К власти, и уже теперь даже на институт семьи посягнули и руки свои.
Конечно, нет. Понятно, что мы говорим не о том...
Да и вообще не о власти даже.
А мы говорим о том, каким образом организовать нашу с вами жизнь, включая наше с вами телевидение. В данном случае пафос и Анна Качкаева, и мой направлен не против года семьи, не против... президентства как института, против тех действий, которые, на наш взгляд, как раз и мешают укреплять нормальную семью. Ну, я пока не говорю, что такое нормальное, и мешает, конечно, укреплять институт власти. Заметьте, большая часть отзывов критичны по отношению к тому и по отношению к тому. Значит, что-то недорабатывает. Что касается второй группы откликов, то они связаны как раз с тем, что наши слушатели чувствуют фальшь. Они понимают, что власть, наша власть, как тот знаменитый волшебники сказок, каждый раз, когда к чему-то прикасается, превращает это в нечто нежизненное. Так получается. Но, правда, волшебник сказки превращал все это в золото, но ведь золото тоже было несъедобно. Поэтому речь идет о том, что, разумеется, надо думать о том, как менять семью, какими должны быть схемы взаимоотношений между властью и семьей, между государством и обществом, но власть в это не должна вмешиваться, это прерогатива общества. С этой инициативой «Годы семьи» должна была выступить общественная структура, много общественных структур, а власть должна была лишь помогать им реализовывать те или другие...
Как, например, вот все эти социальные акции, которые телевидение успешно делает по поводу усыновления, да, помощи. Это вот задача, которая совершенно вполне благородна, верно, и пусть она продолжается. Вот только вокруг этого драматургические сценарии не получаются.
Поэтому наши слушатели тоже, видимо, чувствуют, что как только власть берется за решение социальной проблемы, она превращает это в самопиар. И это вызывает раздражение.
Но, с другой стороны, если бы не вот это сидение за столами в Кремле, мы бы еще, наверное, долго не узнали, что Дмитрий Анатольевич, отвечая на вот вопросы детей, рассказал нам, мы бы не узнали о том, о чем он мечтал в детстве.
А это нам надо знать.
Ну, а как? Он хотел... Вот меня тут некоторые слушатели спрашивали, они бы хотели знать побольше про его биографию, что он хотел быть химиком, а потом учителем, и уже даже поработал преподавателем, как-то мечта реализовалась. Что дедушка у него руководил когда-то крупным сельским агропромышленным комплексом, что отец на комбайне работал, и что в детстве он любил книжку про детей капитана Гранта.
Вы знаете, в американской практике телевидения это очень просто. Президент или кандидат в президент садится и отвечает на вопросы.
На вопросы. Ну, да, в общем, да. Вовсе не обязательно детей, конечно, для этого использовать, да, тоже понятно. Давайте послушаем еще вот мнение Ольги Маховской, психолога, сотрудника Института психологии Российской академии наук, которая со своей точки зрения посмотрела на экранные образы.
Реально, это было бы неплохо поизучать, поскольку страна сама уже не мыслит какими-то едиными категориями, но те смыслы, которые могут прочитаться, они могут быть разными. И это и семья расширенного типа, где старший брат ведет за руку младшего, но при этом держится довольно обособленно. Это и, не знаю, какой-то посыл с барского стола, поскольку почему-то Медведева рекомендуют не как грядущего президента, а как хорошего менеджера. Ну так барин может сказать о своей экономке, да, вот что вот на хозяйстве у нас поводит товарищ Медведев. Вот. И при этом он сам без семьи, то есть он как бы в гости пришел, но за свой барский стол он не зовет. Это наводит на всякие размышления женскую аудиторию, поскольку Путин в последнее время появляется без своей супруги. И многих интересует уже не пойдет ли он на третий срок, а пойдет ли он на второй брак, поскольку кажется, что он демонстрирует всячески свою сексапильность, и к чему бы это? Насмотревшись сериалов, женщина-избирательница и зрительница начинает подумывать и в эту сторону, хотя вряд ли этот месседж закладывался в сценарии. Конечно, мы понимаем, что нас заставляют сравнивать Путина и Медведева, и что весь текст сопоставления, он поставлен в пользу Путина. Мы понимаем, что Путина волнует преемственность власти, но не сколько преемственность, сколько будет ли этот преемник промежуточной технической фигурой. И пока сопоставление в пользу Путина. На его стороне высокие рейтинги, популярность среди населения. Наверняка есть какие-то финансовые механизмы и завязки, которые тоже гарантируют его возвращение в статус президента. Мы видели его совсем недавно с обнаженным торсом. Трудно себе представить господина Медведева на таком фото. И мы понимаем, что Путин за это время научился разговаривать с аудиторией, быть принимаемым за своего. И если брать всю совокупность вот этих общественных, финансовых и чисто телесных гарантий, то господину Медведеву придется очень сильно потрудиться для того, чтобы достигнуть идеального образца. Вот послевкусие, после всех этих семейных застолий, о том, что Путин фигурирует как идеальный образ президента, который очень долго никому не удастся превзойти. И поэтому он себя чувствует спокойным, поэтому он практически технически отрабатывает вот эту предвыборную гонку для своего преемника. И напоминает нам о том, что он остается во власти, о том, что он будет работать. В своей предновогодней речи он говорил о себе опять как о работающем президенте, и слово «работа» в приложении к своей деятельности для него в последнее время ключевое. Делает он ставку на себя как на превосходного работающего президента, исключительно символическую фигуру, которая обладает совокупностью невероятных качеств.
А скажите, пожалуйста, ну вот в этом контексте, ну такого второго сына, брата, ученика, тем не менее Дмитрий Медведев, он начал этот год уже в качестве, собственно, и преемника, и кампанию-то начал тоже с похода в кино. С похода на вполне символическое кино, на «Иронию судьбы». И он, в общем, олицетворяет отчасти и героев этого поколения. Как, по-вашему, он будет вписываться вот в этот семейный, что ли, расклад или расклад новых героев, которых должно предъявить телевидение?
Для тех, кто посмотрел «Иронию судьбы 2», образ Медведева узнаваемый в герое Сергея Безрукова, который просто по тексту является менеджером компании телефонной и мобильной связи. И он прописан с такой любовью и симпатией авторами фильма, что фактически, несмотря на то, что в героине остается не с ним, основные симпатии и предпочтения отдаются вот этому менеджеру, который, как нас убедили, может быть, не просто озабочен своими дивидендами, не просто отличаться прагматикой, но и отличаться какими-то высокими идеалами, неподдельной страстью в глазах и интонациях. Я думаю, что Медведев будет оттягивать на себя симпатии действительно своего поколения, которую мы теперь уже смело можем называть поколением продвинутых менеджеров. Это люди, для которых будет важен такой позитивный активизм, они что-то будут делать. И вот делание само по себе, и не сколько даже результата, а делание какого-то жизни, видимо, будет такой моделью идеального поведения. Очевидно, что это не интеллектуальные люди, не те, кто гордится своими творческими достижениями. А в стране окажется востребован управленец. И, может быть, с высоты власти им кажется, что главное этой страной научиться управлять. Но с точки зрения человека зрелого из другой возрастной группы, мне кажется, что важно мотивировать на любой труд и производство эту страну, поскольку управлять будет нечем, если некому будет производить. Вот для меня вот этот парадокс оказывается неразрешенным. Только ли менеджмент красивый и по западному образцу нам будет предлагаться, или какие-то более сложные формы производства?
Ольга Маховская, сотрудник Института психологии Российской академии наук, высказала свое мнение по поводу образов двух политических лидеров на экране и в кино. Вы вот реагировали, Иосиф Михайлович, так, где-то соглашаясь, где-то не соглашаясь? Короткий комментарий.
Ну, с психологами трудно, конечно, спорить, но у меня ощущение, что, соглашаясь во многом с тем, что сказала Маховского, должен сделать кое-какой комментарий. Я думаю, что Путин начинал свою деятельность как человек, ориентированный на превращение страны в мощную, сильную военную единицу. Да, это должна была страна линкор, авианосец, который будет побеждать всех врагов. С этого начиналось, насчет мочить сортиры. Второй период Путина был связан как раз с тем, что он видел страну, мне так думается, я не знаю, как он ее видел.
Ну да, конечно.
Как большую корпорацию.
Да мы вообще с вами про мифы и про образы.
Да, большую корпорацию, которую надо уметь управлять. И на самом деле, все, что говорила коллега, я бы отнес к Путину второго срока. Он был менеджер. Он был хороший менеджер. Ну, с его точки зрения, с точки зрения управления гигантской сложной корпорацией по имени Россия. Не зря именно во второй период появилось словосочетание «корпорация России». А вот сейчас Медведев пришел в новом качестве, и Путин прекрасно, видимо, понимает, что ему с этим не справиться. Медведев или новый президент, неважно, кто он будет, создает страну-семью. Создает некое, как вы сказали, эмоционально теплое единство. Мы одна семья. Я помню, я работал в одной американской компании, и нам председатель компании сказал, вы должны создать впечатление у всех сотрудников, что мы одна семья. 22 странах были филиалы. Какая семья? Ну, мы что-то там пытались сделать. Значит, у меня ощущение, что сейчас формируется именно этот образ. Во-первых, мы дружная семья. Отсюда толерантность и всякие прочие вещи, на которые тоже обратили внимание, наконец-то. Второе. Мы герои. Мы выжили, мы развиваемся. Третье. Мы спасатели. Мы спасаем всех вокруг и помогаем бедным. И вот эта девочка, которую вытащили из Челябинска. Да, мы умеем спасать. И четвертое. Мы духовная семья. Мы семья с большими, так сказать, претензиями на духовность. Понятно, что телевидение у нас плохое, но ведь его ругают все. То есть в том числе и те, кто заставляет телевидение быть таким. Потом мне представляется, что как раз логика именно такая. Новый президент будет не управленцем. Он будет как раз, ну, так скажем, главой семьи.
Главой семьи, да. Трудно сказать, отцом или мамой, но да. Главой семьи. А, Валентин из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два вопроса коротких. Вот первый это, вот Потемкинские и Медведевские деревни уже были. Не ожидается ли на телевидении появление, значит, медведевских семей? Второй вопрос, это не присутствует ли здесь, вот перспективно и ретроспективно, такого диагноза, который был поставлен Сталину, известным врачом того времени? Вот, спасибо.
Ну, будем считать, что это реплика.
Да.
Михаил из Петербурга, здравствуйте.
Добрый день. Я вот по какому поводу позвонил. Вот сейчас буду валить все в одну кучу. Вот, но уж извините, такова ситуация. Вот. Самый главный и неприятный шок на этой неделе, особенно, то есть в воскресенье я испытал, потому что это произошло в субботу, вот, но узнал я только в воскресенье, причем по-другому радио, не по Маяку, а по бизнес-ФМ, вот, что разбился ваш параллельный коллега, почему параллельный, потому что вы на Радио Свобода работаете, а он на Маяке работал,
да.
Геннадий Басинский, вот,
да.
Он имеет отношение к телевидению, вот, и это пусть земля ему будет пухом, и правильно про него сказать, что один из немногих людей, еще таких надо поискать, который любил людей и удивительно был добрым человеком.
Да, правда, вот. Это тоже один из выразителей поколения.
Я еще хочу сказать, если бы не отобрало вещание наше радио, то они бы так до сих пор на этом спутниковом радио первом, модерн, у нас бы в Петербурге и работали. Вот. Теперь у меня второе. Вот скажите, пожалуйста, что вы знаете о «Карнавальной ночи 2»? Вот она вот под таким же соусом подавалось, как
Вы имеете в виду Рязановскую?
Нет, вы не поняли меня. Я имею в виду вот Новый год. Говорили про эту «Иронию судьбы» 2.
Да.
Вот, и решили, раз Рязановское продолжение есть «Иронию судьбы», так и «Карнавальную ночь». Но я только один раз услышал у себя где-то там в Петербурге, что призывали посмотреть, вот, а больше нигде и ничего о ней не слышал.
«Карнавальную ночь» показывали в прошлом? Два. Ее показывали уже в прошлом году.
Значит, это я так...
Да, вы просто...
Ханулся, вот. И третье. Пожалуйста, высказать свое мнение вам в следующий раз, когда вы посмотрите программу по НТВ в 23:25. Но человек этот известный, вот. И он не просто, извините, там откуда-то что-то, чего-то, вот. Он, как у нас в Петербурге, известен благодаря Адамову Яблоку, доктор Щеглов. Вот так же и Князькин тоже этот известный доктор, вот просто высказать свое мнение.
Хорошо, Михаил. Петр из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Я тут прочитал книгу Уинстона Черчилля «О рождении Британии».
Угу.
Вот там в третьем веке нашей эры, в третьем-четвертом веке нашей эры, распадалась Римская империя. Угу. И были введены институты, которые так и назывались соимператоры, соцезари, соцезаризм. Вот мне кажется, поскольку и там был авторитарный режим, как известно, ну, со своими там особенностями, и у нас авторитарный режим, и рано или поздно вот эта система авторитарная, она нарвется на какого-то очередного, ну там, Ельцина, Горбачева, Путина, она не будет устойчивой, нужно от этого уходить. И вот, по-моему, наши эти новые лидеры, новые старые, Медведев и Путин, это и так и не поняли вот за 8 лет, за 20 лет. Спасибо.
Да, Юрий Михайлович.
Я думаю, что спасибо нашему слушателю за напоминание о системе, которая была в Древнем Риме, но у меня ощущение, что как раз наши лидеры хорошо читали эти книжки и прекрасно знают, что система двуконсульства, двуцезаризма всегда давала большие проблемы, и они не пойдут на это.
Да, у меня тоже такое есть ощущение, что все-таки в этом смысле они люди вполне
грамотные.
Подготовленные. Да. А, Валентина из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Мы вас слушаем.
Добрый день. Вы знаете, вот не обратили внимания, что вот это как вечер такой с семьями, У нас почему-то президент без жены и без детей. У нас что,
обратили внимание, Валентина, обратили. И тоже, в общем, несколько удивились.
И
мой коллега Валь написал про это.
И вы знаете, теперь он ездит один. Может, он как Саркози теперь у нас?
Спасибо, а я не понимаю, Валентина. Чего вы все удивляетесь.
Да нет, никто не удивляется. В конце концов, человек имеет право.
Нет, но он выступает в данном случае не как семья, а как государственный деятель. А у нас государственный деятель всегда был над семьей, над страной, да, на катурнах и вообще как-нибудь. Ну, представляете, с детьми президента у нас в стране.
Нет, а что ж такого-то? Ну, вот, вот
так... извините.
Да? Ага, с детьми, понятно.
Да, еще и в ванной где-нибудь покажите его.
Ну, а вот с Медведевым, скорее всего, это будет происходить.
Ну, посмотрим.
А я думаю, что и жену показывают,
вот,
и мальчика,
показывают,
и мальчика
показывают.
Показывали, да, пару раз.
Ну, тогда я был прав, тогда мы имеем мифологию семьи сверху донизу.
Сверху донизу, да. Ну, а вот, кстати, к Саркози Валентина вспомнила. Это ведь тоже одна из очень интересных мифологем рождаемых, потому что мы видим, как в другой стране то ли разрушается, то ли по-новому возникает нечто вокруг, в том числе и семьи.
В Европе, во Франции, в частности, уже 20-30 лет идет борьба за право на частную жизнь, в том числе публичной фигуры.
Вы хотите сказать, что он так настойчиво
доказывает? Он настойчиво
доказывает,
что у меня есть моя жизнь, которая не касается вас. Я государственный деятель, и, извините, имею право за пределами государственного делать все, что угодно, если это укладывается в рамки некой естественной морали. У меня одна любовница, а не три.
Нет, ну уже
право
говорят, что
на частную жизнь. Европейский союз доказывает все время, что у публичной фигуры есть право на частную жизнь. Европейский суд уже тоже стал доказывать эту идею.
Но это означает, что только еще больше интереса, так сказать, прессы и медиа будут эти частные жизни
вызывать. Вы знаете, вся Франция знала, что у Митерана есть любовница. Вся Франция знала. Но ни пресса, ни общество, в принципе, эту тему не педалировали. Считалось, что он имеет на это право, только не надо об этом много говорить.
А что
теперь следующий шаг
произошло?
А вот теперь следующий шаг. Мы не будем скрывать это. Я думаю, что и Франция, и Саркози прекрасно
переболеют,
понимают.
Переживут,
да,
и
да,
тоже успокоятся.
И дадут право публичной фигуре на частную жизнь.
Ну, в общем,
у нас пока об этом речи не может быть.
Что на самом деле не очень правильно, потому что люди-то они молодые.
Я так думаю.
Да. И слава богу, если все хорошо в их личной жизни. Для страны это, между прочим, очень полезно. Да. Георгий из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Я пожилой человек и пользуюсь народной мудростью в решении. Вот есть такая мудрость. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Лучшим другом у Путина Зурабов является. И для меня вопрос с Путиным совершенно ясен. Это Зурабов номер один. А как вот у претендента отношения с подобными людьми, как Зурабов, не можете вы осветить?
Да вот как-то нам не сложно, мы не знаем. Нам пока еще не предъявили набор, ну, так сказать, соратников, кроме первого и главного. И там возможных друзей тоже еще пока не объяснили.
Потом несколько сюжетов... нет
друзей. Это безусловно, нет. Несколько сюжетов о студенческом и ученическом прошлом Дмитрия Анатольевича нам показали в канун Нового года. Ну, там они с женой выглядят вполне нормальными представителями 40-летнего поколения, да, и даже учителей навещают, и с одноклассниками видятся. Ну, тоже вполне все в порядке в этом смысле. Светлана из Москвы, здравствуйте.
День добрый.
Да.
Вы знаете, мне кажется, что в прошлое время, что в нынешнее, как вот перед погибелью, что называется, вот этот в противовес русскому нравственному закону, когда нужно какие-то рамки иметь, когда проповедовать нужно нравственное, чистое, вот он подменяется усиленно моралью вседозволенности. Я бы сказала, иудейской моралью, потому что ну ни одного русского человека нет в качестве редактора, в качестве режиссера, в качестве ведущего. Вот эти все дочинские...
Боже мой.
Девушка выучила текст. Ну,
выучила
ладно.
Текст, да, и уж тем более намекать на людей, которых уже нет, это тоже, по меньшей мере, неморально и безнравственно. Ну, хорошо, вот еще несколько мнений с пейджеров. Менделеев говорил, что в России необходимо примерно 500 миллионов населения, пишет нам Геннадий, желательно белых русских людей. Но это из этого же, видимо, ряда. Так, здесь нас благодарят.
Давайте остановимся, Аня, буквально одну минуту.
Да, давайте, ага.
Еще одна проблема, которую пытается решить нынешняя власть, это перейти от понимания государства как этнического сообщества к пониманию государства как политического сообщества. То есть гражданин — это не тот, кто белый, или желтый, или коричневый, гражданин — тот, кто принимает законы этой территории. Mm-hmm. Или законы этого государства, точнее. Поэтому любые попытки растрактовать государство с российских позиций, это, что у нас позавчерашний день, и, в общем-то, история показала, куда все это приводит.
Угу. Тут вот очень, конечно, метримониальная тема наших слушателей возбудила сильно, да, почему Путину не пойти на второй брак. Слушайте, ну уж вы-то ему не советуете, он как-нибудь разберется с этим. Но по сравнению с Саркози, прямо красавец, примерно как Штирлиц рядом с провокатором Клаусом. Но это вот, кстати, тоже тема, которая могла бы быть очень оживленно обсуждаемой и вполне модернистской, во всяком случае, гораздо более современной, чем просто патриархальная семья. Но все-таки, как вам кажется, между, вот, конфликта между хорошим и очень хорошим явно не будет? Нет. В этой предвыборной кампании?
Будет конфликт между разными.
Между разными. Угу. Между вот...
Просто два разных типа будет. Тут нет конфликта между... По вертикали конфликт выбора образа страны, образа политика, образа жизни. Медведев будет демонстрировать иной образ жизни, иной образ политики и иной образ отношений в стране.
Но вот весь этот сложный семейный контекст, он вообще какую-то пользу национальному сознанию, представлению, мировоззрению может принести за этот год?
Я думаю, это надолго.
Ну хорошо, нет, ну пусть это даже надолго, но из этого, из этих клише и мифов что-то в результате слепится, склеится, по-вашему?
Вы знаете, что я человек очень, как бы так сказать, так критично-циничный. Я думаю, что это как укол при зубной боли. Да? То есть это на время снимет напряженность в обществе. И, может быть, пока этот укол будет действовать, процессы выйдут на нормальную линию развития. На нуклеарную семью, на людей, озабоченных своим успехом и своей жизнью, на страну, которая будет рассматривать себя как слугу людей и так далее, и так далее. Может быть, получится за этот период.
Я благодарю вас. Иосиф Делашинский был гостем сегодняшней программы в 14 часов в дискуссионном клубе «Театр практика». Повтор программы Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные.